5 минут в Москве. Четверг. Это значит, что в эфире «Живого гвоздя» и приложение «Эхо» программа «Здесь живут люди». Это специальный проект, который мы делаем совместно с урбанистом Аркадием Гершманом. Аркадий, привет.
Привет.
И в студии традиционно работаю я, Руслан Валиев. В эту программу мы также приглашаем различных экспертов, которые позволяют нам темы наших бесед раскрывать как можно глубже и как можно более объемно. Но без вашей помощи, друзья, это делать невозможно, поэтому вы также присоединяйтесь к нашей дискуссии с помощью чата YouTube-трансляции. Благо, она уже запущена. Ну и про лайки обычные тоже, наверное, не забывайте.
Больше лайков богом алгоритма.
Именно так. А сегодня мы поговорим на тему, которую мы всегда так или иначе затрагиваем, но с разных, как говорится, ипостасей на нее заходим. Звучит она следующим образом. Регулярные аварии с автобусами и трамваями – закономерность или случайность?
Да, к сожалению, очень часто на какие-то системные проблемы люди обращают внимание только когда случаются трагедии. И здесь за последний месяц у нас и автобус, который поплавал в Петербурге, был. Кстати, да, сегодня есть кадры, как автобусы утонули в Москве. Но не в реке, а просто, как ливневка, это же сложно. Поэтому, в общем, они немного поплавали по обычным городским улицам.
И метро остановилось даже местами.
Да, но и к тому же из новостей есть еще аварии с трамваями в Нижнем Новгороде и Кемерове, где просто трамвай без управления слетал со склонов, где-то врезался в другие трамваи, где-то просто слетал с рельсов. Короче, все эти темы подтолкнули нас обратить внимание еще раз на тему общественного транспорта, поговорить с экспертами, собственно, что же происходит. Но начать я хотел бы с Петербурга, с одного из самых классных городов России, где не так давно транспортные операторы встретились с законодателями, чиновниками в законодательном собрании, и там состоялся удивительный по открытости, наверное, вот так вот разговор. Но начать стоит с того, что там прозвучали, например, такие тезисы, что новые автобусы довольно часто стоят у забора, потому что нету возможности отремонтировать быстро технику, то есть есть проблемы с качеством и с поставкой запчастей. А еще там же поднималась тема с водителями, которых у нас катастрофически не хватает практически в каждом крупном городе. И, например, ну вот я просто сейчас зачитаю даже диалог, который там стоялся. Цитирую. «Вы анонсируете гарантированное нарушение режима труда и отдыха. У нас не хватает 1/5 водителей на перевозке расчет. Кто же сядет за руль?» «Это не выпуск на линию», — отвечают. «То есть вы будете нарушать контракты и интервалы движения?» «Да, мы это уже вынуждены делать. И комитет будет вас штрафовать, и комитет будет нас штрафовать». Угу. Короче, перевозчики оказались в очень неудобном положении, потому что они законтрактованы с городом, обязаны выполнять расписание, но при этом водителей физически не хватает. И при этом помним, что техника, которая стоит, водителей, которых не хватает. То есть получается, что ездить-то людям, конечно, что-то ходит, что-то ездит, но передвигаться по городу без личного автомобиля и электросамокатов, которые у нас очень не любят, становится все сложнее и сложнее. И при этом, если мы посмотрим на Петербургский экономический форум, который проходил как раз на днях, то там была сессия «Счастливый пассажир не только в столице». Когда? Знак вопроса. Но обсуждали там почему-то только новую технику. То есть ни разговоров про аварии, ни про билеты, ни про приоритет, ни про нехватку водителей, только вот как нам покупать новые автобусы.
То есть стереотип продолжает жить у властей, думающих, что новая техника – это залог всеобщего успеха.
Да, так у нас же в национальных целях, что к 2030 году количество новой техники в крупных городах должно быть не менее 85%. А то, что эта техника потом будет стоять, потому что водить ее некому или просто потому что ломается, ну, это уже кого интересуют такие детали, видимо. Но, тем не менее, я предлагаю подключать наших экспертов, которых мы будем мучить сегодня довольно простыми вопросами, но я так подозреваю, что ответы будут на них довольно сложными.
И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего первого гостя, члена Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта Александра Морозова. Александр на прямой связи с нашей студией.
Добрый день.
Добрый день. Александр, подскажите, вот все те проблемы, о которых мы читаем и просто видим своими глазами последние там месяцы, это просто случайность? То есть люди просто начали обращать на это внимание? Или все-таки это признаки каких-то системных проблем?
На мой взгляд, действительно, это признаки достаточно существенных проблем, которые создаются, в общем-то, самой системы управления, которая у нас сейчас есть. Прежде всего, основная причина, если мы посмотрим на эти аварии, то мы увидим, что и автобус был не самый старый в Санкт-Петербурге, и трамвай тоже был совсем не самый старый. То есть все эти единицы подвижного состава были не за пределами своего срока службы, в общем-то, могли еще водить пассажиров много лет. Значит, и если мы вспомним опыт, как бы, который имеется в мире, то мы с вами, например, вот можем подумать, где есть такие же уклоны, да, даже более существенные. Мы все знаем, что это Лиссабон, да, где уклоны просто фантастические, там 110 промилле. Таких уклонов больше нигде в мире нет максимально. И что же, какого же года там производство трамвая? Оказывается, что они 20-х годов постройки. И тем не менее, никаких ситуаций со срывом вагонов там нет.
Стоп, стоп, 20-х годов прошлого века? То есть им по 100 лет?
Да, этим вагонам, ну, примерно, да, по 100 лет. И тем не менее, все работает как часы. И в мире есть масса примеров, когда на линиях работает достаточно старый подвижной состав, то есть которому уже 40-50 лет, и тем не менее никаких аварий не происходит благодаря качественному обслуживанию. И вот даже недавно в одном из конкурсов на транспортное обслуживание маршрутов был как бы критерий задан заказчиком, чтобы автобусы были не старше какого-то года выпуска. И ФАС Российской Федерации ответила, что на самом деле год выпуска не является критерием как бы безопасности вида транспорта, потому что безопасность определяется техническим осмотром. И если техосмотр пройден, то это означает, что транспортное средство готово работать на линии. Вот, получается, что, причем даже если это достаточно возрастной подвижной состав, да, то есть его состояние определяется тем, как за ним следят. И вот тут возникает основной вопрос, у кого есть мотивация на то, чтобы этот транспорт был надежным и, в общем-то, как бы мог выйти на линию. И возникает ситуация, что у нас, к сожалению, наши предприятия-перевозчики поставлены в условия, что им во что бы то ни стало, нужно вагон, если он в принципе хотя бы как-то катится по линии, по рельсам, да, они его хотят вытолкать из депо, чтобы он двигался по линии. Значит, ну вот возьмем типичную ситуацию. Например, водитель обнаружит, что у него не работает какой-то вид тормозов. Да, ведь мы напомним, например, у трамвая три вида тормозов. Рельсовый, колодочный и, собственно, электродинамический, да. Три вида тормоза. То есть, казалось бы, если что-то не работает, то можно же двумя другими затормозить. Но, естественно, водитель может сказать, я отказываюсь ехать по правилам технической эксплуатации при недействующем от хотя бы одном из тормозов, я должен оставить вагон в депо. Значит, что ему тут же скажут? Во-первых, ему скажут, что в этот день его зарплата составит всего 30% от того, что он получает обычно. Ну, ты же не работал, скажут ему. Значит, получается, мы тебе платить не будем. Второе, если он не выехал, значит, с пассажиров выручку билетную, значит, он не собрал, будет для всех убыток, соответственно, и все сотрудники депо и, собственно, и руководители, они мотивированы на то, чтобы этот вагон выехал и собрал выручку, иначе не будет дохода. И получается, что, конечно, и водитель, и инженеры, они понимают, что есть риск того, что произошло вот в Кемерово и что может произойти в остальных городах. Но это как бы такой шанс, да, то есть то ли будет, то ли нет. Они рассуждают так, что ведь вчера, позавчера, как бы вот в течение прошедшего года мы каждый день выпускали трамваи, на них не работал какой-то вид тормозов. Но кое-как водитель смог, и ничего страшного, ничего не было. Да, даже вот эта водительница, она же полгода работала на трамваях того же самого предприятия, и вроде всех пронесло. И вот они стоят на развилке, что есть какой-то шанс там одна на тысячу, что что-то случится не так, но если вагон не выпустить, то совершенно точно зарплату срежут на 70%. И в этой ситуации они все мотивированы такой вагон выпустить. А почему это происходит? Основная причина – это критическое недофинансирование. У нас имеется в стране утвержден Минтрансом России приказ номер 351, в соответствии с которым должна выставляться начальная максимальная цена контрактов на транспортное обслуживание. И в ней, в этом приказе, изложено, какая должна быть эта цена. И если мы с вами посмотрим, какая фактическая цена, да, то мы удивимся, по всей стране, значит, в лучшем случае выставляют на конкурс процентов 70 от той цены, которая указана в этом приказе. А как правило, в большинстве городов вообще выставляют контракты там за 10 рублей, за 1 рубль, да, то есть как бы говорят, ну вы там выручку соберите, ну вот, например, вопрос, это же все открытая информация, открываем портал госзакупок, смотрим конкурс в Орле, да, вот там, слава богу, недавно восстановили мост ключевой, запустили трамваи по всем маршрутам, посчитали, по этому приказу они должны потратить 900 миллионов на работу трамвайных маршрутов. Ну, в общем-то, для города это совершенно нормальная цена. Значит, потом смотрят выручку, трамвай получит там примерно 200 миллионов, а всего нужно 900. И после этого идет такая загадочная фраза: а у нас в бюджете дефицит, поэтому остальные 700 миллионов мы платить не будем, и мы выставляем контракт, 200 они собирают сами, а мы выставляем контракт, ну опять там примерно то ли 1 рубль, то ли 10, вот какая-то такая сумма минимальная. То есть, короче говоря, 70% этому трамваю не доплачивают. И говорят: работайте как хотите. И представьте, потом у этого инженера нет колодок, ну, купить их абсолютно не на что, потому что город выставил на конкурс вот такую работу трамвая, лишил его денег. Значит, опять же, ремонтники есть? Нет, ремонтников тоже нет, потому что сейчас возникло сразу две проблемы. Во-первых, значительно выросли зарплаты в военно-промышленном комплексе, и водители, ремонтники, слесари все убежали на эти предприятия. То есть за те деньги, которые закладывались, уже их найти нельзя. Во-вторых, сейчас еще и демографическая яма. То есть люди, которые сейчас находятся в трудоспособном возрасте, это те, кто рождались в 90-е годы, и этих людей минимум. И получается, что кадров критически не хватает, зарплатные аппетиты очень сильно выросли, а денег выделяют города. Вот посмотрите на все, мы специально анализировали, повсеместно идет финансирование там на 10-20-30% от того, что утверждено Минтрансом. Но когда мы смотрим, как бы вот обращаются наши коллеги в Минтранс и в Минфин за разъяснениями, а вот есть ли в бюджете дефицит, то имеем ли мы право выставить конкурс по заниженной цене, там, 50-30%? Идет совершенно четкий ответ и Минфина, и Минтранса, что нет. У нас есть закон 220-й, в нем сказано, что начальную цену контракта, ну, в том числе 44-й закон, да, ну, там разные методы определения начальной цены контракта, но есть как бы методы, связанные с объектами, аналогами, есть методы там разные, но в данной конкретной сфере правительство определило, и законодатель поручил правительство определило, что метод определения цены определяет Минтранс. Его нельзя взять, занизить, установить 1 рубль, ни при каких условиях. То есть идет совершенно четкий ответ, что цена должна четко выставляться по этому приказу. Она не выставляется. Это происходит регулярно, систематически во всех городах. Спрашивается, кто за это ответил, кто проконтролировал, кто пришел в момент, когда выставили конкурс не по 351 приказу, и сказал: стоп, надо это прекратить, людям не хватит денег на запасные части, и у нас произойдет вот такие вот катастрофические события. Или у нас водитель будет работать с переработками, не выспится и, соответственно, заедет куда-нибудь в реку. Но нет, никто не пришел, никто не принял никаких мер. Более того, в ряде случаев даже контролирующие органы отвечали, что ничего страшного, ведь они же действительно, у них в бюджете денег нет. То есть проблема как бы заложена на самом верху, на федеральном уровне, что нет системы контроля, которая полностью запрещает выставление конкурсов ниже, чем этот приказ. Вот если бы такая система была налажена, то по крайней мере были бы все возможности купить необходимые запасные части и обеспечить безопасность движения этого подвижного состава. Вместо того, чтобы наладить этот контроль, у нас продолжают закупать новый подвижной состав. Но совершенно очевидно, что колодки, они достаточно быстро сотрутся, бандажи. То есть даже новый вагон совершенно легко улетит под откос, если его не обслуживать. Или он встанет под забор, если к нему не будет водителя. Да? Поэтому получается, что федеральные программы направлены на что-то одно, а проблема совершенно в другом. И почему-то во всей стране никто как бы не уделит этому внимания.
Александр, у меня сразу возникает вопрос, а почему вообще Минтранс занимается разработкой вот таких документов? Ведь у нас очень много городов, то есть больше 1000 городов в целом, и там, по-моему, больше 150, где есть система электротранспорта. И мы же понимаем, что, например, не знаю, город, два одинаковых города по размеру, например, но один находится на юге, а другой, например, на крайнем севере, и там совершенно разные зарплаты, совершенно разные демографические условия, да даже там период ремонта тех же самых путей тоже совершенно разный. То есть можно ли централизованно из одного города, из столицы, вот создать документ, который будет охватывать все города и учитывать местную специфику?
Ну, на самом деле, здесь нет большой проблемы. Нас выручает то, что эта цена начальная. Да? То есть, конечно, подразумевается, что приходит предприятие на конкурс, и подают на снижение. То есть если, грубо говоря, цена оказалась завышенной и можно действовать гораздо ниже, то, в общем-то, сам конкурсный принцип, ну, прежде всего, конечно, это касается автобусов, не позволит эту цену существенно занизить. Но если говорить, конечно, об электрическом транспорте, то здесь закон закладывает, вот сам закон закладывает огромную проблему, что ведь вот представьте систему, например, ЖКХ, да, что у нас в каждом доме есть тоже вертикальный электрический транспорт, это лифт, да? Но ведь нет такой проблемы, что какая-то компания должна владеть этим лифтом, или, например, вы меняете управляющую компанию, та демонтирует свой лифт, забрала, другая приходит с парком своих лифтов, это было бы полностью лишено смысла. Очевидно, что в городе должно быть то же самое. У города есть свои депо, в них есть вагоны, которые принадлежат городу. И организуется конкурс на управление этим электрическим транспортом, так же, как конкурс на управление лифтовым хозяйством в любом доме. Тогда бы никаких проблем с этим не было. Сейчас действительно получается, что конкурс тупо вписан, что ты туда приходишь уже с парком вагонов. Естественно, в конкретном городе с парком вагонов приходит только конкретный перевозчик, и получается, что вся эта система не работает. И если цена будет как бы условно завышенной, то получится, что система снижения не работает. Но в данном случае проблема совершенно точно не в каком-то завышении, а проблема в занижении. И более того, ведь в формуле, которая предусматривается приказом Минтранса, заложены как цены подвижного состава, так и местные зарплаты, местные условия, местные коэффициенты. Поэтому в целом, если бы даже мы просто соблюдали этот приказ, то 90% проблем с финансированием бы совершенно точно решилось. И проблема это не, то есть вся местная специфика и местные коэффициенты там учитываются. В частности, например, сказано, что зарплаты по умолчанию нужно брать из местных отраслевых тарифных соглашений. То есть очевидно, что местные работники с профсоюзом, да, подписали с органами власти соглашение, что мы согласны вот на такой уровень зарплаты. Причем это определено в местном регионе с учетом всей местной специфики, поэтому приказ здесь ничего не ухудшает.
Но, насколько я понимаю, последние годы тарифы у муниципального транспорта специально не поднимали, чтобы, ну, не раскачивать лодку, потому что это очень непопулярная мера, и будто бы вот это вот соглашение, оно не отражает реальность. И в основном работали в электротранспорте либо фанатики, то есть там люди с романтическими взглядами к электротранспорту, которым это нравится, либо люди предпенсионного возраста. Можно ли это как-то, можно ли сейчас ориентироваться на эти цены?
Ну, на самом деле там сделано еще хитрее. На этот случай там сказано, что выбирается минимальный из этих цифр. То есть если нам не хватает зарплаты, она по тарифному соглашению отраслевому, да, это соглашение с профсоюзами. Если эта зарплата выше, то будет браться оттуда. Если же она там намеренно занижена искусственно, да, то тогда будет браться формула, предложенная в приказе Минтранса. Поэтому от этой проблемы мы тоже защищены.
Хорошо, если представить, что завтра вся армия силовиков, проверяющих органов приходит в мэрию и, не знаю, в местный горэлектротранспорт говорит, что вот, нужно соблюдать этот приказ, то будто бы у предприятия города есть два пути. Либо отменять все маршруты, чтобы, ну, насобирать на оставшийся 1-2 и запустить его по этим ценам, либо же, если, предположим, из регионального или федерального бюджета начинают компенсировать эти затраты, то получается, что ни у кого нет вообще стимула как-то, ну, делать тот же самый приоритет для трамвая, чтобы больше людей им пользовалось, чтобы росла выручка. То есть будто бы тут из этих двух вариантов ни один из них не хороший. Или есть еще третий какой-то путь?
Тут действительно получается система, при которой собрать достаточное количество денег на работу, в частности электрического, да вообще пассажирского транспорта, возможно только одновременно из как бы трех источников, да? То есть, прежде всего, это все равно билетная выручка. По нашим расчетам, она в городах может покрыть от 40 до 80% необходимых затрат. То есть, ни в одном городе, если мы выставим норматив, ну какой, тут опять же нужно идти от норматива. Совершенно очевидно, что люди ни в одном таком среднем городке не могут платить 100 рублей за билет для проезда на общественный транспорт, потому что это уже цена проезда на такси на небольшое расстояние в этом же городе. Да? То есть ясно, что, скорее всего, больше примерно 3,5% от средней заработной платы люди не заплатят. Так вот, для того, чтобы избежать таких трагических ситуаций, не нужно бежать за дешевизной, сказать, давайте все ездить по 10 рублей. Потому что по 10 рублей это означает вот эти трагические случаи. Да? Нужно заплатить достойно. То есть вот если мы возьмем эти 3,5%, это уровень стоимости проездных билетов, который уже имеется, например, в том же Екатеринбурге. Там как раз вот уровень 2000, 2500 рублей – это то, сколько должен стоить безлимитный проездной билет, а разовый при этом должен стоить 1/40 часть, то есть это примерно 50 рублей. Вот такая должна быть цена, чтобы мы смогли действительно обеспечить нормальную зарплату, закупать подвижной состав, обновлять инфраструктуру и при этом, в общем-то, сам подвижной состав содержать в нормативном состоянии. Второй источник – это средства городов. И тут тоже совершенно очевидно, что богатый город или бедный, но, например, 3% из своего бюджета может выделить абсолютно любой город на постоянной основе на общественный транспорт. То есть мы, как уже подтвердили, за счет только выручки совершенно точно транспорт общественный работать не может, но вот эти 3% из бюджета, то есть город, у которого 100 миллиардов, ну такого города 10 миллиардов, да, он, соответственно, 300 миллионов каждый год должен отдавать на общественный транспорт. То же самое происходит с региональным бюджетом, да, то есть 3% на весь регион, ну, соответственно, на каждый город в пропорции населения этого города тоже можно выделять. И вот по нашим расчетам оказывается, что в этой ситуации 30% городов крупных могли бы полностью затраты по общественному транспорту перекрыть. Вот, и у них не было бы никакого дефицита, то есть они фактически даже могли бы немножко инвестировать в развитие. Но при этих же условиях оказывается, что 70% все-таки этот дефицит не покроет. И вот здесь выясняется, что действительно, если в нашей стране стоит задача достичь вот тех национальных целей, о которых мы говорили, да, которые утверждены президентом, это значит достойное качество жизни, да, в городах, это сокращение ДТП, повышение продолжительности жизни, рост здоровья, уменьшение загрязнения воздуха, в городах на процентов на 80 это зависит от качества работы общественного транспорта. То есть если мы хотим достичь этих целей, то действительно нужно из федерального бюджета софинансировать выполнение транспортной работы в городах. Потому что ясно, что жители больше 3,5% заплатить из своего кармана не могут. Города больше 3%, скорее всего, тоже нет, регионы тоже нет, потому что у них на самом деле бюджет загружен целым рядом социальных статей. И вот в этой справедливой ситуации, когда мы в каждом городе и регионе все это посчитаем, мы обнаружим те 70% городов, ну, собственно, у нас уже есть список этих городов, которые как раз нуждаются в таком софинансировании. И тут наступает важный момент с точки зрения того, что все просто декларируют, да, вот эти расходы, скажут, ну давайте нам, нас заливайте деньгами. Здесь, конечно, необходим контроль того, что эти расходы обоснованы, и что сети маршрутные рационализированы, трамваю предоставлен приоритет. Потому что в противном случае, конечно, все раздуют эти расходы до бесконечности, и никогда их нельзя будет компенсировать достойным мере. То есть готовятся документы транспортного планирования, те самые региональные комплексные планы транспортного обслуживания и региональные стандарты транспортного обслуживания. Выставляется стандарт, он не должен быть, мы в нем не должны писать, что мы всех повезем сидя. Очевидно, это будет слишком дорого. То есть, наверное, он должен быть порядка там 4 человек на квадратный метр. Но тот, кто богатый регион, может себе позволить 3 человека на метр. Если же он обращается за федеральным софинансированием, то он выставляет какой-то единый федеральный стандарт. После этого в мероприятиях обеспечивается, что действительно до каждого дома 500 метров, на каждом маршруте не больше 4 человек на квадратный метр в час пик. Это подтверждается расчетами. И такие планы при запросе на федеральное софинансирование поступают в экспертный совет. Ну, например, раньше такой совет действовал в Минтрансе. К сожалению, сейчас его полномочия закончились. Есть у нас и другие общественные организации, например, Российская академия транспорта. Направляют туда на заключение этот документ, эксперты проверяют, и подтверждается, что действительно применены те виды транспорта, которые нужны. Избыточное дублирование отсутствует. То есть, грубо говоря, проектировщик, инженер никаких лишних расходов не дал. Собственно, система такого контроля у нас по всей стране есть в стройке. Да? Ведь никто же не строит все из золота. Да? Всегда есть государственная экспертиза, которая как раз проверяет обоснованность затрат. То же самое должно происходить и здесь. Подаете на федеральное софинансирование, подтвердите обоснованность ваших зарплат, затрат. Комиссия проверяет, месяц-два, все, документ обоснован, принят. После этого те расходы, которые там показаны, считаются основанием для выделения федеральных денег. И таким образом мы сможем избежать вот того самого непродуктивного перерасхода.
У меня сразу возник другой вопрос, что есть у нас города и регионы, где наоборот провели транспортную реформу, нашли довольно много денег на закупку новой техники и на оплату работы, но при этом жертвой таких реформ стал электротранспорт. И это Тверь, трамвай с троллейбусом, где были уничтожены. Это из недавних примеров Кострома, где тоже запустили реформу, и почему-то троллейбус оказался не у дел. И на основе этого, то есть, возникает вообще вопрос, нужен ли электротранспорт городам. И второй вопрос, вот сегодня у нас примерно 150 систем электротранспорта, сколько из них доживет до 2030 года, с учетом того, что с одной стороны у нас лютая недофинансированность, а с другой стороны в рамках транспортных реформ у нас иногда целенаправленно убивают электротранспорт.
Да, вот очень правильный вопрос в точку. Дело в том, что как раз в Твери и в Костроме достаточного обоснования по сокращению расходов не было. Это те случаи, когда на федеральный уровень не передавались документы транспортного планирования. Более того, в документе планирования, который делался для Костромы, Центр экономики и инфраструктуры обосновал, что в городе необходимо развитие троллейбуса. И вопреки рекомендациям специалистов, органы власти, ну просто как бы в нарушение, взяли и ликвидировали троллейбусный транспорт. Но, значит, опять же, обращаю внимание, что выгодность того или иного вида транспорта определяется пассажиропотоком, как правило. И получается, что на потоке от примерно 300 пассажиров в час до 1000 наиболее выгоден троллейбусный транспорт. От 1000 и выше, ну там до каких-то пределов, выгоден трамвайный или уже вообще какой-то рельсовый транспорт, да, может быть, железнодорожный в каких-то условиях. Вот. И в обоих городах, в Твери сейчас вообще стоимость перевозки пассажира одна из максимальных, да, потому что там не оптимизировали сеть, оставили массу автобусов среднего класса, которые дороже, да, вот трамвай позволяет сэкономить, там троллейбус позволяет сэкономить 15% расходов, трамвай 40% относительно автобуса большого класса, то есть в Твери именно поэтому сейчас одна из наибольших себестоимости перевозка одного пассажира. И то же самое касается и Костромы, где было рекомендовано, но это не было выполнено. То есть вот тут как раз выпал элемент, который касается прохождение экспертизы этих проектов и утверждение перед получением федерального софинансирования. В остальных же городах, как мы видим, наоборот, что, так скажем, ну вот в Перми тоже, пожалуй, была эта проблема, когда решался вопрос с троллейбусом, да, не было никакого представленного обоснования политически и без контроля троллейбус был уничтожен, но с другой стороны обратили внимание на трамвай. Но вот в тех городах, где действительно ведутся эти расчеты, там, например, возьмем Челябинск, там, или Новокузнецк, там электротранспорт развивается, наоборот, пытается применить даже автономный ход, да, на троллейбусе.
Александр, я извиняюсь, что перебью. У нас как раз будет следующий спикер из Новокузнецка, поэтому там мы подробнее поговорим. Все-таки ваш прогноз из 150 систем, сколько останется к 30-му году? Ну, ориентировочно можно вилочно дать.
Я думаю, что больше одной системы в год все-таки загораваться не будет, и мы большую часть сохраним, потому что законодательство сейчас поворачивается в эту сторону, и законодательство, и требования, и Российская Академия Транспорта этому вопросу много внимания уделяет, и я надеюсь, что все-таки будет все не так плохо.
Понятно. Спасибо большое.
Да, спасибо Александру. Члену Комитета по развитию общественного транспорта Российской Академии Транспорта, и мы двигаемся дальше.
Да, время поговорить не об общефедеральных вопросах, скорее о местных, локальных, притом не на примере каких-то столиц, а средневеликих городов России, где мегабюджетов нет, но при этом стараются сделать максимум, вытянуть из существующей инфраструктуры по максимуму.
Угу. Да, и прежде всего, не всегда это делается как раз-таки теми методами, которые вот мы сейчас обсуждали, я имею в виду заваливание деньгами и покупку нового подвижного состава. Иногда даже старый и вполне себя зарекомендовавший подвижной состав может с этой задачей справляться. Значит, сейчас мы ждем присоединения к нашему разговору очередного гостя, который как раз-таки и расскажет, мы надеемся, о том, какой позитивный опыт есть на этот счет в Новокузнецке.
И актуальные проблемы. Без прекрас у нас,
конечно, чтобы все по-честному было. Проблемы, они так или иначе, просто так, вот с волшебной палочкой, скажем так, образно выражаясь, сняты быть не могут, безусловно, но если люди садятся в этот самый общественный транспорт, если они выбирают, условно, там при поездке на работу не личный автомобиль, а тот самый общественный транспорт, то это, наверное, уже важно.
Согласен. И вот, наверное, пока мы ждем, стоит пояснить, почему мы еще говорим про электротранспорт и сравниваем его с автобусами. С одной стороны, цена перевозки – это важный показатель, но еще ведь очень важный вопрос – это срок жизни. То есть трамвайные и троллейбусные системы за счет того, что там нет двигателя внутреннего сгорания, то, во-первых, автобусам не нужно выезжать с маршрута на заправку, они двигаются постоянно, а во-вторых, там ломаться особо нечему, и за счет этого как раз, можно сказать, многие города России до сих пор живут на советском заделе, и здесь вот я просто совсем недавно увидел новость, что, например, вот в Калининград была передана московская техника 2011 года, это в основном автобусы ЛИАЗы были, и они приехали в город, и потом выяснилось, что ни один из них ни разу не выехал из депо, потому что просто они не в состоянии ездить, а их ремонт, ну, просто, видимо, дороже, как... Того не стоит.
Слушай, в мою родную Уфу тоже часть этой партии поступила. 5 автобусов зеленого цвета ЛИАЗ 2011 года как раз приехали, и ни один так и не вышел на линию. Ну вот, да. Как бы подтверждение того самого примера. Да. И тем временем к нам уже присоединяется руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохадский. Здравствуйте, Денис.
Добрый день.
Добрейшего. Ну, у нас в Новокузнецке уже достаточно поздний вечер, половина 10-го. Ну, а вам просто добрейшего начала прекрасного вечера четверга. Ну и всем, кто нас слушает и смотрит. Всем здравствуйте. И сразу вот так влечу со своей историей. Мы получили 10 трамваев от Москвы. Это были достаточно старые машины 2008-2009 года выпуска, достаточно редкой комплектации. 9 из них у нас на ходу, мы их восстановили, покрасили, практически обновили, и все они великолепно выглядят. Поэтому главное уметь ими пользоваться и хотеть ими пользоваться.
Прекрасно.
Да, не поспоришь. Денис, можете подсказать, вот в региональном центре в Новокузнецке есть и трамвай, и троллейбус?
Арколистой.
Не,
ладно. Региональный центр – это Кемерово.
Не, я понимаю, но все-таки, как человек, который был в Новокузнецке, можно сказать, что на Кузбассе 2 центра, потому что 2 города очень самостоятельные, очень самобытные, и это действительно редкая ситуация для России. Но, тем не менее, есть 2 вида электротранспорта, есть автобусы, и при этом город проводит транспортную реформу, даже обновляет трамвайную инфраструктуру. То есть были найдены деньги, было найдено политическое желание. Как у вас это получилось?
Ну, во-первых, все благодаря тому, что Новокузнецк попал волею судеб в 12 самых грязных городов России. Мы входим вот в этот перечень городов-участников федерального проекта «Чистый воздух», национального проекта «Экология». И вместо того, чтобы обновлять подвижной состав автобусный, как это часто бывает, мы сделали упор именно на развитие, ну и вообще приведение в порядок городского электрического транспорта. Автобусы у нас в городе приобрел частный перевозчик, выиграл конкурс, и не один частный перевозчик, к слову. Автобусы у нас газовые, но при этом, сокращая маршрутную сеть, мы отказались от дублирования трамвая и троллейбуса. И вот за 3 года практически полностью обновили парк троллейбусный. Из 44 машин мы приобрели 38 новых, и до этого еще 4 покупали своими силами. И приобрели 32 новых трамвая, 9 нам приобрела область, мы убедили регион прежнего нашего губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева, который сейчас занимается развитием угольной отрасли в нашей стране, мы убедили губернатора о том, что нам необходимо обновлять подвижной состав, нам выделили средства, мы купили 9 трамваев сначала, и вот сейчас по федеральному проекту до прошлого года закупили еще 32 новых трамвая. Ну и совместно с этим, да, мы... объяснили проектному офису, смогли доказать это, обосновать, опять же, да, что без обновления инфраструктуры, обновления парка трамвайного и троллейбусного, это абсолютно бессмысленная задача. И абсолютно бессмысленная гонка за новым подвижным составом. Мы смогли придумать худо-бедно и разработать свою собственную систему мотивации, свою собственную систему расчета экологического эффекта. То есть мы предположили, что если условно мы чиним трамвайные пути, и вот на этом участке у нас прибавляются дополнительные пассажиры. Соответственно, если мы берем 1000 пассажиров, 380 из них – это автомобилисты. Значит, 380 человек отказались от того, чтобы воспользоваться. С 1000 пассажиров 380 отказались от того, чтобы поехать на автомобиле. Ну и, соответственно, мы взяли данные ГИБДД и сайтов продаж автомобилей, посмотрели, каких у нас автомобилей больше в городе, бензиновых, дизельных, каких объемов. двигателей и так далее, для того, чтобы примерно рассчитать экологический эффект. И таким образом мы на сегодняшний день понимаем, что вот условно починив там километр трамвайных путей, сегодня, вот прямо вот сегодня в Новокузнецке идет капитальный ремонт целого проспекта, 2,5 километра трамвайных путей мы меняем, вот выгребая полностью корыто, меняя контактную сеть и трамвая, и троллейбуса на этом участке. Вот, мы понимаем, что здесь мы получим к концу года нарастающим эффектом 1,5 миллиона пассажиров, потому что станет комфортнее и удобнее. Вот из этих 1,5 миллионов мы рассчитали количество транспорта, от которого откажутся люди, личного транспорта я имею в виду. Ну и вот такой расчет предоставили в Министерство экологии, Министерство экологии устроило. Мы считаем, что это на сегодняшний день единственный верный расчет, который можно хоть как-то к чему-то привязать. И таким образом, да, мы уже восстановили 20% от общей протяженности контактной сети, от общей протяженности трамвайной инфраструктуры. Ну, как я уже сказал, обновили парк, и мы тут общаемся с ребятами, да, с вот таким сообществом транспортным, договорились, что мы вот называемся make троллейбус great again, да, ну, make трамвай great again. Потому что, да, Новокузнецк – это исторический сибирский трамвайный город. Это первый город, где появился трамвай в Сибири. В прошлом году мы отпраздновали 90-летие нашего трамвая, и было бы очень трагично завершать вот такое столетие, да, тем, что мы последние годы действительно сталкивались вот с этим, как это у нас называлось, Аркадий, напомню, эпохой трамвайных погромов,
да, когда мы через
нескольких улиц. И на сегодня лично для себя я ставлю задачу вернуть, например, трамвай в Новокузнецке на проспект Курака, чего бы мне это не стоило. То есть я буду стараться попасть в любые федеральные программы по финансированию, понимая, что городских или региональных денег на это нет. Будем стараться попадать в федеральные программы. Я вот на следующей неделе в Новосибирске на СИБ-трансфоруме буду презентовать наш проект развития. И вот трамвай на Курака на сегодня для меня это цель вернуть. И стать первым городом, который в России вот вернул, ну, малым городом, не Москвой, который вернул некогда утраченное величие, так скажем, на трамвайное.
Тут, конечно, хочется пожелать успехов, будем да, стараться подсвечивать эти проблемы, но возникает вопрос. Вот обычно, когда общаешься с чиновниками и говоришь, что вот троллейбус экологически чистый, там не нужно терять время на зарядку, наконец-то как это делают электробусы. Трамвай, его можно сцеплять, он перевозит за раз очень много людей, что очень важно с учетом того, что у нас не хватает водителей. И отвечает, что нет, контактная сеть дорого, подстанции дорого, пути дорого, все дорого, автобусы дешево. И вот тот эффект, о котором вы рассказывали, то есть через сколько эти инвестиции окупаются? То есть мы говорим о десятилетиях, о столетиях или все?
Ну, конечно, это я думаю, это пара десятилетий, порядка 20 лет. Но здесь нужно понимать, что вот тот же самый проспект Октябрьский, по которому у нас до закрытия спокойно ходили трамваи, мы понимали, что это, ну, убитый проспект. Но трамваи по нему ходили. Но ровно 30 лет назад там был сделан последний капитальный ремонт. В 1994 году это, вот, видимо, какое-то эхо, еще последняя волна советских ремонтов доходила. И вот тогда был сделан последний капитальный ремонт. После этого 30 лет никто ничего не делал. Но трамваи ездили и возили пассажиров достаточно успешно. И после того, как проспект Октябрьский освободился от маршруток, от засилия пазиков, действительно пассажиры стали говорить: о, у нас же здесь остановка Светлана, она же всегда была только трамвайная. А здесь пазики почему останавливались? Ну, потому что просто незаконно останавливались они здесь. Большие автобусы, ну и большие нельзя, потому что достаточно узкий. Вот это да. И люди стали вспоминать, что здесь, в принципе-то, да, ходил трамвай. И сегодня трамвай, ну, на этом участке замечает огромное количество старых автобусных маршрутов без проблем. У нас, тем более, внутри маршрутов городского электрического транспорта сегодня обеспечена бесплатная пересадка для пассажиров. То есть с трамвая на трамвай, с трамвая на троллейбус можно бесплатно пересесть. Мы добавили такую функцию при одной оплате и без дополнительных каких-то плат. И пассажиры стали этим пользоваться, и достаточно большое количество таких пассажиров стало.
Насколько я знаю, когда в Новокузнецке только начали проводить реформу, и в том числе отменяли маршруты, то как бы забирали то, что уже есть, обещая то, что появится там в каком-то обозримом будущем. И естественно, что люди не были довольны, то есть очень было много критики. Насколько я помню, даже были митинги. И вот, ну как, обычно это тоже одно из «но», почему там чиновники боятся проводить транспортную реформу и боятся делать это хорошо. Ну, то есть не ломай то, что работает сейчас, потому что придут бабушки и все остальные, и будут ругаться и раскачивать ту же самую лодку. Второй раз за программу говорю, не знаю, обычно так не делаю. Но вот как вы поступали у себя в городе, чтобы обосновать и рассказать людям, для чего это все делается?
Ну, во-первых, мы проводили огромное количество встреч с жителями, и мы понимали, что в любом случае останутся те, кто вот этим всем недоволен. Достаточно большое количество. И сегодня мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда люди задают вопрос о каком-то изменении, которое произошло 2 года назад, уже в ходе реформы, то есть реформе 4 года. А вот 2 года назад что-то поменялось, и люди говорят, как это? Мы говорим, ну, значит, вы 2 года просто не пользовались общественным транспортом, сейчас воспользовались, узнали об этом. Но на общей волне, да, вот как у нас Новокузнецк, просто не любят синие автобусы. Без разницы, кто везет на синем автобусе. Ну вот просто есть люди, которые не любят синие автобусы. Аллергия. Потому что транспортная реформа, синие автобусы пришли, всех выгнали. Вот все не любят Питеравто, да, это ну, ключевой перевозчик, так скажем. Говоришь, почему? Они привезли водителей. Говоришь, так это местные водители. Вот те же самые, вот кто был у нас здесь. А где остальные? Я говорю, так остальных не было. Не было остальных, потому что был один пазик, был на нем один водитель. Он работал, во сколько захотел встать, во столько поехал, либо там понимая, что у него есть утренний час пик. Потом он днем стоял и вечером выходил на час пик, на вечерний час пик. А сегодня так сделать нельзя, потому что ну, белые зарплаты, четкое расписание и все остальное. И оказывается, что на один автобус надо 3 водителя. Мне говорят, а как? Ну почему раньше хватало? Ну потому что раньше вам хватало уехать утром и вечером. А поздним вечером не хватало уже, и в течение дня вам не хватало уже. Вам заменял там троллейбус, который ходил по центральному району. Вот. Поэтому действительно проводился огромный объем работ. Мы и сегодня там ведем и телеграм-канал, и чат, и встречаемся также с жителями. На следующей неделе, например, запланировали вот такой пресс-тур, выехать на предприятие на территорию Питеравто и просто пройтись с людьми, которые больше всего возмущаются. Потому что в чате, вот сегодня у нас был чат, в чате спор за кондиционеры. Один человек говорит, я сегодня пользовался 6 автобусами, все кондиционеры работали. Ему говорят, ты врешь. Он говорит, да я до этого, 2 недели назад, ругался с вами. Я крыл последними словами все управление по транспорту. Я не засланный, проверьте, посмотрите выше. Зачем? Ты засланный. И вот я хочу всех этих людей сегодня объединить и просто провести и показать, что, ребят, ну вот отдел, который работает с кондиционерами, вот с печками. Просто посмотрите и поймите, в чем проблема и... Все ли действительно так, как вы зачастую просто преувеличиваете?
А в Новокузнецке есть проблема с водителями? Потому что, насколько конечно, я понимаю...
Вот проблема с водителями на сегодняшний день одна из самых глобальных. Она, ну, мы понимаем, что это не только новокузнецкая проблема, но тут чисто для Питеравто, который обслуживает порядка там, 250-270 автобусов ежесуточно, не хватает порядка 150 водителей. У нашего по АТП городского, который обслуживает 30 городских автобусов у него, и порядка там, 50 пригородных автобусов и междугородных, нехватка еще 70 водителей. А в троллейбусном депо нехватка 20 водителей. То есть мы прямо сегодня готовы взять 20 человек, не знаю, в Костроме закрывают троллейбус. Ребята из Костромы, мы выплачиваем подъемные... Мы оплачиваем жилье, у нас огромное количество различных бонусов, приезжайте. А более того, для приезжих из других регионов в Кемеровской области, ну вообще по федеральному закону, 200 тысяч подъемных выплачивает служба занятости. Без проблем.
Получилась небольшая реклама Новокузнецка.
Новокузнецке это хорошие деньги для того, чтобы внести первоначальный взнос в какую-нибудь студию, например. Взять ипотеку и начать жить в ней. То есть полностью, да, при этом мы понимаем, что если мы приглашаем что на автобусы, что на трамвай, что на троллейбусы, чаще всего это уже новый подвижной состав, это современные предприятия, вот просто приходите, я как руководитель, да, одного из, ну, точнее, предприятия ГЭТ, я просто приглашаю именно к себе, ко мне, побольше.
И вот эти меры, они помогают или все равно не идут?
Отчасти. Понятно, что не хватает очень сильно. У нас есть большая проблема, например, с теми, кто заканчивает техникумы. Человек закончил техникум, ему 19 лет, 18-19 лет. Он не может пойти работать водителем автобуса. Несмотря на то, что у него профильное образование, ему надо до 21 года дожить. Mm-hmm. Он идет в армию, где он бы мог, в принципе, поездить на грузовике, да, потому что у него есть категория. Но он из армии вернется в 20, ему еще год чем-то нужно заниматься. Вот те расчеты, которые были когда-то, да, у нас даны, Вот этот год в армии, да, он ни к чему. Он год в армии, и что? После, ему еще чем-то год нужно заниматься. И так мы много с чем сталкиваемся. Ну, понятно, что студенты институтов и каких-то вузов, они, конечно, водителям автобуса себя не видят. И мы сейчас предлагаем там третьему, четвертому курсу, говорим, ребята, мы оплатим вам обучение. То есть обучение, понятно, мы набираем женские батальоны в городе. То есть так называемые, да, глава города нас так назвал. И город оплачивает женщинам обучение, а потом их вот, спокойно трудоустраивают. И при этом заработная плата в Новокузнецке у водителя автобуса составляет порядка 90-80-90 тысяч. Нормальная цифра для сибирского города.
Угу. Знаете, Денис, да. Хотел бы уточнить, вот какой момент, выше называли кое-какие цифры, говорили, что вот 380 человек, возможно, пересели из машин, из своих машин в общественный транспорт. Есть ли у вас какие-то реальные подсчеты? То есть хотелось бы понять вот, и посмотреть в глаза этим людям, которые действительно взяли и поставили свою машину на прикол. Вы их, этих людей знаете, как-то с ними общаетесь? Ведь они зачастую... Против.
Понятно, что я знаю как тех, так и других, то есть тех, кто говорит, мы из-за вашей реформы там, пересели на машину, но с другой стороны, есть люди, которые действительно отказались от автомобилей и пересели на трамвай. Ну вот давайте, мой зять, например, пересел на трамвай, как только у него появилась возможность нормально добираться на работу, как только трамвай стал ходить чаще. Вот, при этом, да, опять же, в доказательство своих слов до этого, к сожалению, после того, как у нас был в 2018 году демонтирован путь на металлургов, мы оставили трамвайные пути, точнее, вокзал без трамвайных путей. Вот до вокзала не хватало 600 метров. В прошлом году мы открыли трамвайное кольцо с остановкой. Вот 600 метров достроили и кольцо. Прирост на одном маршруте, который туда заходит, среднесуточный прирост пассажиров 5000 человек. Откуда они взялись? Угу. При этом снижение пассажиропотока на автобусе нет. Вот только те, кто зашел, вышел. Все.
Денис, а правильно ли я понимаю, что вот Новокузнецку, можно сказать, повезло, что есть чистый воздух, и эта программа, по-моему, единственная федеральная программа, которая финансирует не только технику, но и инфраструктуру, а будто бы других федеральных инструментов, чтобы вот другим городам, которые не попали в этот список из грязных городов, вот начать строить пути и обновлять контактную сеть, то есть они не могут претендовать, и получается, что город остается наедине с проблемами, ну и в лучшем случае регион может помочь, и на этом все. Или есть какие-то другие способы?
Ну, если мы говорим о безвозвратных деньгах, то да, конечно. Конечно, это пока единственная федеральная программа, которая просто дала деньги. Никакую долю из них не нужно возвращать ни кредитом, ни чем-то еще. И это, конечно, большой плюс именно федерального проекта «Чистый воздух». Мы надеемся на то, что появляющийся и возрождающийся сегодня федеральный проект по развитию городского электрического транспорта будет чем-то подобным. И как вот Александр Сергеевич до этого говорил, да, мы надеемся все-таки на то, что мы будем получать субсидию в наш НМЦК, например, потому что мы понимаем, сегодня наше МТТП, муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие, получает 40% от своего НМЦК. И если бы у нас 100% НМЦК был контракт, ну, ясно, что, наверное, мы бы не сильно переживали по поводу каких-то федеральных проектов. Мы бы сами позволили себе приобретать и трамваи в лизинг, и троллейбусы в лизинг, и потихоньку чинить контактную сеть и так далее. Никаких проблем бы это не вызвало. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день вот такой федеральной программы нет, и об этом нужно еще раз говорить, о том, что правильнее все-таки, если мы уже говорим о том, что пора переходить на муниципальные или государственные контракты, то правильнее все-таки субсидировать вот эти контракты. Вот, просто так давать деньги на обновление парка, когда город не сможет через 2 года обеспечить работу, потому что у города просто не будет денег для того, чтобы еще раз заплатить эти же деньги своему предприятию. Ну, просто у города не будет денег через 2 года, и все. Сегодня они есть, завтра... Ну, то есть их сегодня не было. Такая же проблема с концессиями. Если у города до этого не было денег для того, чтобы оплатить транспортную работу своему предприятию, которое всегда, ну, ужмется по максимуму, мы же понимаем, это же муниципальное предприятие, откуда они возьмутся для того, чтобы оплатить концессионеру плату концедента, которая обычно составляет 120% от НМЦК? Ну, просто их не возьмется ниоткуда.
У меня, наверное, последний вопрос. Попрошу дать короткий ответ, потому что у нас не так много времени остается. Вот на федеральном уровне считается, что главный показатель – это возраст техники, что вот не должен быть он больше заложенного. Но мы вот в рамках даже сегодняшней передачи пришли к выводу, что все-таки это не главное. А какие тогда показатели нужно учитывать на федеральном уровне, закладывать ту же самую федеральную программу поддержки электротранспорта? То есть есть ли какой-то универсальный показатель, который бы отражал и количество, и качество?
Ну, в первую очередь, да, понятно, что в плане качества, ну, здесь удобство пассажиров, то есть это, например, какой-то определенный KPI. Я считаю, что нужно выставлять KPI для городов в первую очередь и для транспортных предприятий. Понятно, что количество сорванных рейсов – это стандартный набор того, что есть в контракте. Ну и, естественно, контракт предполагает под собой огромное количество дополнительных различных доп-соглашений и всего остального, и вложений в контракт. И он точно опишет, какое качество должно быть перевозки. Сколько должно быть человек на квадратный метр. Должен ли быть кондиционер или нет. Низкопольность и все остальное. Если жители города готовы ездить на обычных вагонах с высоким полом, и ну, в общем и целом их устраивает и такой подход, да без проблем. Ну, понятно, что нужно соответствовать требованиям, там, например, 98-го СП, да, чтобы платформы, 482-й приказ Минтранса у нас есть прекрасный, все описывает. Нам дали все карты, вот так разложили перед нами, вот так работаете, вот так не работаете. Вот вам контракт, он там, условно говоря, типовой или около типовой. Вот, возьмите его, пожалуйста, поработайте по нему. Но когда мы говорим, что ну, у нас нет денег на то, чтобы по нему поработать, давайте, наверное, как-то поможем городам. Он говорит, нет, надо подвижной состав обновлять. Где-то не все одинаково договорились, видимо.
Понятно.
Да, ну, более чем. Единственное, я хотел уточнить, я не услышал, вот по поводу так называемых билетных меню и новых видов способов оплаты, бескондукторного и прочего. Вы до этого уже дошли или это только в планах? Или, в принципе, даже не думаете?
Ну, как же, у нас есть право бесплатной пересадки между автобусными перевозками. У нас есть прекрасное билетное меню, которое включает в себя, смотрите, рассказываю про тарифное меню, которого нет ни в одном регионе. Отдельный тариф для школьников сниженный, отдельный тариф для пенсионеров сниженный тариф. Ну, естественно, тариф для налички для безнала, также у школьников, у пенсионеров, опять же, свой. Естественно, месячный безлимитный проездной, недельный, суточный. И кроме того, например, в Кузбассе все пенсионеры с 1 мая по 1 октября, с понедельника по четверг, например, имеют право бесплатного проезда. У нас такое количество льгот, мы очень социально направленный регион, у нас такое количество льгот, что ну, его просто нет нигде. А в плане билетного меню у нас тоже все отлично. То есть у нас 4 тарифа, каждый есть безнал-нал, и понятно, что транспортные карты, бескондукторная система, все это внедряется. Ну, на автобусах бескондукторная система давно уже.
Понятно. Ну что ж, да. Поблагодарим нашего гостя.
Да, спасибо большое. Желаем возвращения всех утраченных трамвайных линий и приобретения, точнее, постройку новых.
Своим опытом делился с нами руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохадский. Еще раз спасибо.
Спасибо. Пока.
Вот, ну, оказывается, да, в наших условиях, имея ту самую нормативную базу, с которой как бы могут работать все, можно делать что-то интересное, перспективное.
Да, но только исходя из количества городов в России, исходя из количества городов, где есть электротранспорт, как-то хороших примеров по пальцам, ну ладно, не одной, наверное, двух рук можно перечислить, но все-таки действительно, как хорошо сказал Денис, где-то не договорились. И, возможно, все-таки нужно прописывать не только количество новой техники, а все-таки как-то более системно подходить к этому вопросу. И на этом фоне как раз вот я на днях прочитал новость, что депутаты, я так понимаю, правительство озаботилось тем, чтобы люди не стояли в пробках. И они посчитали, что если на улице, по сравнению со свободной улицей, вот в час пик движения медленнее в 3 раза, то нужно улицу менять, видимо, расширяя. Но при этом почему-то такого же критерия нету для общественного транспорта, чтобы он не стоял в пробках. То есть было бы так очень классно, если бы сказали, что трамвай в пробке в час пик, делаем выделенную полосу, и там неважно, что считают гаишники на этот счет, просто нужно делать. Или чтобы был критерий, что, не знаю, очаг аварийности где-то забивают людей, не надо ждать, пока будет 3 смерти за 1 год. После первой вы приходите и переделываете, чтобы было безопасно. Вот такого нет, но почему-то для машинок и для автомобилистов такие требования вводят. Странно немного.
Странностей много. Единственное, что обнадеживает, что все-таки даже вот в тех условиях, когда сверху все абсолютно нормативы прописать не могут, как делать хорошо, на местах находятся люди, иногда хотя бы, которые способны работать с тем, что есть.
Осталось клонировать таких людей в каждый город от России. Потому что, как мне кажется, на всю Россию где-то есть человек 100-200, которые понимают, как нужно развивать общественный транспорт, для чего это нужно делать. Но из них будто бы меньше половины, которые занимают какие-то руководящие должности и могут на что-то влиять. Потому что, как правило, человек, который приходит с амбициями, с сознаниями в мэрию, он очень быстро перегорает, потому что выясняется, что никому это не надо.
Ну что ж, друзья, мы заканчиваем. Не забудьте про лайк под эфиром, про комментарий также не забудьте. Подписывайтесь на все ресурсы, которые вы найдете в описании к трансляции. Проект «Здесь живут люди» выходит каждый четверг в 17 часов по московскому времени. Увидимся.
Всем пока.